Дорогами Победы.
Здравствуйте, с вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях и личностях Великой Отечественной войны, ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить выдающегося советского военачальника, главного маршала авиации и героя Советского Союза Константина Вершинина. Родился Константин Андреевич 3 июня 1900 года в деревне Боркино Вятской губернии. Несмотря на то, что происходил он из древнего вятского рода Вершининых, отец его был простым плотником. Жизнь в крестьянской семье вынудила будущего маршала познать ручной труд с самых ранних лет. Окончив церковно-приходскую школу, с 1915 года он проработал несколько лет плотником на сплаве в городе Звенигово, республики Мариэл, в качестве сезонного рабочего в составе бригады, состоящей из выходцев из Вятской губернии. В силу своего возраста еще юный Константин не смог принять участие в Первой мировой войне, однако после с лихвой компенсировал боевой опыт на полях Гражданской войны. «Именно вступление в ряды Красной армии круто меняет жизнь Вершинина», рассказал кандидат исторических наук, лектор общества знания Александр Диманов.
Он становится красноармейцем, он вступает в Красную армию, то есть начинает свою военную карьеру с самых низов, что нужно отметить. То есть пройдет этот вот путь от простого солдата до одного из главных военачальников. И он оказывается здесь у себя в Поволжье, потому что тут идет борьба с белыми, он проходит обучение вот в Симбирске, нынешнем Ульяновске, там в пехотных курсах. Его вот замечают, то есть он сразу изначально показал свои такие командирские навыки, решительность, смелость, в то же время вот, оперативное, стратегическое мышление. И он становится командиром роты стрелков. То есть у него начинается вот, его профессиональный карьерный рост на военной службе. Он потом воюет с белыми в Смоленской области. Потом его направляют на подавление вот, знаменитого Тамбовского восстания. В 1921 году он участвует также в подавлении Кронштадтского восстания. То есть его вот, бросало, можно сказать, по разным направлениям и фронтам гражданской войны. И, несомненно, это вот обогащало его военный опыт и приводило к профессиональному росту.
По завершению гражданской войны с 1923 года Вершинин назначается командиром учебной роты 12-х краснознаменных пехотных курсов Приволжского военного округа, а с 1928-го – командиром стрелкового батальона в Казани. Через год Константин Андреевич поступает в военную академию имени Фрунзе, где успешно заканчивает первый курс и неожиданно в приказном порядке переводится в военно-воздушные силы и направляется для обучения уже в военно-воздушную академию Красной армии имени Жуковского. Сам Вершинин признавался, что поначалу не испытывал по поводу перевода радости. Он планировал связать свою дальнейшую жизнь именно с пехотой. Однако постепенно Константин Андреевич начинает увлекаться авиацией и даже осваивает пилотирование бомбардировщика. Экстерном заканчивает Качинскую высшую авиационную школу летчиков и переводится в Липецкий центр по подготовке военных пилотов, где сначала занимает сразу несколько должностей, а в результате становится во главе центра. Однако работа здесь едва не стоила ему карьеры, рассказывает Александр Диманов.
В 1940 году срочно ему приходит приказ о том, чтобы отправить 5 бомбардировщиков в Москву с экипажами. Очень сложные метеорологические условия были в тот момент. И, в общем, 3 бомбардировщика не долетают до Москвы и разбиваются. Даже есть человеческие жертвы. Конечно, начинается военный трибунал, начинается расследование. Нашего героя привлекают по этому делу. Но нужно отметить, что трибунал не нашел в его действиях какой-то вины. То есть его вот не осудили, хотя мы помним, что это время вот достаточно такое неспокойное для военных в плане вот судебных каких-то преследований, репрессий, но тем не менее вот его оправдали, правда, вот в порядке дисциплинарного наказания его понизили в звании с полковника до подполковника и перевели в другую часть. Но тем не менее он остался вот в строю, продолжал служить и уже вот что называется, предчувствуя наступление вот Великой Отечественной войны, он постоянно засыпал вот Москву просьбами прислать ему вот курсантов, прислать ему новых людей, чтобы он мог массово готовить летчиков.
Предчувствие не обмануло опытного военного. 26 сентября 1941 года Вершинин назначается командующим ВВС Южного фронта. Там Константин Андреевич сразу отличился своей смекалкой и неординарным подходом. Например, именно он во время битвы за Кавказ приказал использовать малоскоростные, но высокоманевренные истребители И-153 «Чайка», которые эффективно атаковали противника на малых высотах. За успехи в командовании уже в октябре того же года Вершинин получает звание генерал-майора авиации. В последующие два года Константина Андреевича активно переводят из одной воздушной армии в другую, в первую очередь на те направления, которые особенно требуют вмешательства опытных и талантливых командиров. В мае 1943 года Вершинина назначают командующим 4-й воздушной армии. Там, во главе армии, он участвовал в невиданном к тому времени по размаху и ожесточенности воздушном сражении на Кубани. Так, если ранее исключительным случаем был воздушный бой в составе полка, то над Кубанью с советской стороны зачастую одновременно вводилось в бой до 5 истребительных полков и более. А после участия в битвах летчики по приказу Константина Андреевича собирались на так называемые конференции, рассказал Александр Диманов.
Когда мы говорим о Константине Андреевиче именно в плане как командира, при этом командира творческого и такого новатора, он изначально вот всегда достаточно глубоко вот проникал в проблемы, которые стояли перед его подчиненными, вообще вот перед ВВС, перед армией, вот про 4-й армии, да, воздушной армии, которую он командовал. Тут нужно отметить, что вот опыт его службы в пехоте, в сухопутных войсках, он тоже сильно повлиял на его, так скажем, мышление как военачальник уже военно-воздушного. Дело в том, что он всегда говорил, что не они для нас, а мы для них. То есть он понимал, что ВВС выступает в качестве средства поддержки, помощи, достаточно важного, ключевого даже, можно сказать, для действий пехоты на земле. Это, конечно, говорило о вот этой связи, да, между родами войск, и он всегда это вот подчеркивал. И когда вот шло знаменитое воздушное сражение в небе над Кубанью, там он активно применял вот свои новаторские способы. Даже многие асы, такие как Покрышкин, отмечали, что было такое явление, было введено так называемые армейские конференции истребителей. Летчики периодически встречались и обменивались опытом. То есть, естественно, на разных участках фронта была своя разная специфика, и делиться этим опытом было весьма и весьма полезно.
Помимо этого, Вершинин одобрил такую практику, как свободная охота, когда выдающимся асам разрешалось вылетать не только в составе звена, но и в паре с другим самолетом или даже в одиночку. Такая практика благотворно сказалась на успехах советской авиации и позволила таким летчикам, как Иван Покрышкин и Иван Кожедуб, лично сбивать десятки вражеских истребителей. После Кубани 4-я воздушная армия успешно действовала в Новороссийско-Таманской, Керченско-Ильтигенской десантной и Крымской стратегической наступательных операциях. За 1943 год Константин Андреевич был сначала представлен к званию генерал-лейтенанта авиации, а всего через 7 месяцев – генерал-полковника авиации, первый из числа командующих воздушными армиями в годы Великой Отечественной войны, которому было присвоено это воинское звание. Еще одна операция, в которой серьезную роль сыграла авиация под командованием Вершинина – белорусская наступательная операция «Багратион» летом 1944 года. Именно после этих сражений Константина Андреевича представили к званию Героя Советского Союза, подчеркнул Александр Диманов.
Когда мы говорим о белорусской операции, операции «Багратион», здесь наш герой, собственно, проявил себя тоже с наилучшей стороны. Его кредо – это была связь с пехотой, то, что ВВС должны активно помогать, учитывать интересы сухопутных войск. Он ввел такое правило, что представители частей, которые наступали вот на земле, их приглашали, выслушивали в авиационные части. То есть был налажен такой достаточно серьезный обмен между родами войск, чтобы авиация могла достаточно оперативно реагировать на те запросы, которые поступали от наступающих или обороняющихся сухопутных частей. Мы знаем, что операция «Багратион» была очень успешной, стремительной и нанесла крайне тяжелое поражение войскам противника. За такое оперативное и достаточно эффективное руководство веренными ему войсками Вершинин в 1944 году как раз получает звание Героя Советского Союза. Представление на него подписывал командующий Первым Белорусским фронтом Константин Константинович Черкасовский. И он отмечал как раз вот эту стратегическую связь между разными частями, разными родами войск, что вот человеку вроде авиации удалось наладить достаточно серьезный такой уровень общения и взаимообмена с сухопутными войсками, и это привело вот в итоге к таким значительным успехам.
По окончанию войны Вершинин был назначен главнокомандующим военно-воздушными силами и заместителем министра обороны СССР. Константин Андреевич руководил перевооружением ВВС на реактивную технику, подписал приказ о создании подразделения ядерных бомбардировщиков дальней авиации. В 1959 году Вершинин становится главным маршалом авиации и активно занимается развитием военно-воздушных сил Советского Союза. В декабре 1973 года, на 74-м году жизни, Вершинин умирает после тяжелой болезни. Однако навсегда остается в памяти людей, а также в многочисленных названиях улиц российских городов. Его бюсты и мемориальные доски установлены на военно-воздушных академиях, в парках Победы и других местах. На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
«Дорогами Победы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.